Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! И нам дарова живот вечный! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова, но вначале краткий блок объявлений.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 11 по 16 мая. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20%, вы сможете в Москве на православной выставке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая около ВДНХ в торговом центре РМ. Подробности по телефону 8 800 555 65-23, звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем, телефон 8 800 555 65-23, звонок бесплатный. Сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч. Возможно, хранение и установка. Доставка по России и СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте.
Thank you. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня у нас с вами в гостях наш постоянный автор Наталья Юрьевна Маркина, известный искусствовед, много лет проработавший в музеях Кремля, специалист по русской иконописи XVI века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Темой нашей сегодняшней встречи является византийская традиция предалтарного образа Спасителя. Во время богослужения мы находимся в основном помещении храма, так называемый наос храма. Перед нами иконостас, который отделяет алтарную часть, место, где незримо для нас происходит таинство Евхаристии. Центр иконостаса составляют царские врата. Это основной вход вот в эту главную алтарную часть собора, который, в общем, пользуется только в определенные моменты богослужения. И, как правило, вот если смотреть на иконостас прямо, то справа от царских врат находится образ Спасителя, первым к югу от царских врат. Он может быть в разном иконографическом варианте. И вот наша сегодняшняя задача – разобрать, что это за традиция, как она пришла на Русь. Для нас это образ самый главный, образ в храме. Это тот образ, к которому мы прежде всего обращаемся с нашим прошением, с нашей молитвой. Начнем нашу беседу с той иконы, с которой я сама начала разбор этой темы. Эта икона была написана для Благовещенского собора Московского Кремля в правлении Ивана Грозного. Это образ Спасителя в рост. Называется эта икона «Спас Смоленский» с преподающими святыми преподобными отцами Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским и сценами евангельских притч в клеймах. Эта икона и по настоящий день стоит в местном ряду иконостаса Благовещенского собора. Сейчас она стоит прямо вплотную к южной стене собора, южной стене Науса. На это место ее поставили в конце XVIII века, а во времена Грозного эта икона располагалась первой к югу от царских врат, там, где вот сейчас находится образ Спас на престоле. Раз мы заговорили о Благовещенском соборе, то я просто вот не могу отказать себе в удовольствии сказать пару слов об этом интерьере.
Вы уже рассказывали нам о некоторых образах чудного совершенно домового царского храма.
Я буду очень кратко, потому что тема у нас не совсем эта. Придворный храм русского царя. Его интерьер представляет себе достаточно уникальное явление в истории нашей культуры, потому что он возник в короткий исторический период после грандиозного пожара Москвы 1547 года. В этом пожаре практически выгорела вся Москва, погибли многие тысячи людей, в том числе и мастера кремлевские, опытные. Выгорел весь Кремль, кроме кафедрального Успенского собора. Интерьер Благовещенского собора выгорел полностью, а вместе с ним были уничтожены те сокровища, те святыни, которые собирались правителями нашего государства, великим московским князем на протяжении XIV, XV и первой половины XVI века. Это византийские иконы. К сожалению, до нас не дошло письменных источников вот от этого периода, чтобы мы ярче представляли, что конкретно было утрачено. А так иконописец кратко говорит, что вот эти святыни, собранные прародителями нашими в течение веков, иконостас, письма Андрея Рублева, вот в этом пожаре были уничтожены. Дальше встала задача после этой огромной трагедии все это дело восстанавливать. Пришлось в Москву созывать опытных мастеров-иконописцев из других городов. Из Звенигорода, Дмитрова, больше всего из Новгорода и Пскова. Пожалуй, Новгород и Псков после Москвы – это два самых ярких центра культурных в нашей стране. Причем эти два города, они не подверглись Батыеву разорению. Поэтому там остались многие действительно древние домонгольские почитаемые иконы. Со всех городов нашего государства в Кремль свозились древние иконы. Привозились в Кремль, и на Благовещение были поставлены. Как сказано в материалах дела Висковатого, вот об этих восстановительных работах, к счастью, сохранился такой письменный источник. Одновременно восстанавливалась фресковая живопись, и был составлен высокий иконостас. И вот этот высокий иконостас был составлен из древних и вновь написанных икон. И вот уникальность интерьера Благовещенского собора, то, что в нем одновременно вот, были поставлены произведения разных поколений, но поставлены так, что интерьер воспринимается цельным, воспринимается единым. Поставлены так, чтобы была ощутима и ясна вот тесная взаимосвязь вот древних памятников и, собственно, произведений, которые были созданы вот к восстановлению этого собора. А праздничные да и сосные ряды высокого иконостаса были составлены из икон конца XIV – начала XV века. И до сих пор, несмотря на то, что вот летописец сказал, что иконостас письма Андрея Рублева выгорел, но, тем не менее, до сих пор вот научная традиция связывает эти образы с именами Феофана Грека и Андрея Рублева. По крайней мере, то, как писал Андрей Рублев, каково было вот его миропонимание, мы представляем по иконам праздничного ряда этого иконостаса. И вот мастера XVI века тогда это дело понимали, воспринимали, очень почитали эти древние иконы и отражали это в своих композициях, в которых они восстанавливали вот весь этот ансамбль Благовещенского собора. Есть точка зрения, что их привезли из вот главного собора города Коломны. Есть точка зрения Елены Яковлевны Асташенко, что они составляли иконостас Первого Успенского собора, которые времени Ивана Калиты и митрополита Петра. Вот для перестроенного Успенского собора уже Аристотелем Фиораванти потребовался большой иконостас, новый иконостас. Вот. А для того небольшого храма, который по своим размерам более был сопоставим с Благовещенским собором, там был малый иконостас. Возможно, вот те иконы сохранились. Ну, вы знаете, мы можем гадать. Но для нас очевидно и ясно одно, что имя Андрея Рублева связывается вот с анализом икон праздничного ряда Благовещенского собора, ну и еще росписи Успенского собора во Владимире, его знаменитым страшным судом. Ну, сегодня давайте мы перейдем уже ближе к нашей теме. Сегодня мы поговорим о нижнем местном ряде этого иконостаса. В период правления Грозного он тоже состоял из древних и вновь написанных икон. Главным богородичным образом была Богоматерь Донская. Скорее всего, она появилась в соборе в 1563 году, после завоевания Полоцка, после того победоносного похода русского войска, в котором эта Богоматерь участвовала, вот, охраняла русское войско. Главным образом, представляющим праздник, которому посвящен храм, был знаменитый образ Благовещения Устюжское, привезенный из Новгорода. Раньше эта икона связывалась с Юрьевым монастырем в Новгороде, но сейчас вот мнение историков искусства склоняется к тому, что этот образ был написан в самом начале XII века, и, скорее всего, он был написан для Софии Новгородской. То есть это был один из главных храмовых образов Софии Новгородской, и по размеру он очень подходит для такой его истории.
Это перед ним, да, молился святой Юродивый Прокопий Устюжский, который отвел каменную тучу от Великого Устюга.
Да, конечно. Это уже поздняя история этого образа, а ранняя его история происхождения, его вот связана с Новгородом, и, скорее всего, этот храмовый образ Софии Новгородской, созданный в самом начале XII века. Далее, к югу, начиная с времени правления Ивана Грозного, помещалась патрональная икона, представляющая святого покровителя русского царя. Значит, при Грозном это был образ Иоанна Предтечи. Эта икона сохранилась до нашего времени. Она создана греческим мастером в XVI веке. Далее, к югу, располагались южные двери иконостаса, вход в дьяконик. Вот во времена Грозного боковые двери иконостаса располагались прямо около боковых стен наоса. Ну и, наконец, возвращаемся в центр местного ряда. Первый к югу от царских врат располагался специально написанный на рубеже 1550-1560-х годов образ Спасителя в рост, который называется «Спас Смоленский» с преподающими Сергием Радонежским и Варламом Хутынским и сценами евангельских притч в клеймах. И это самый ранний пример иконографии «Спас Смоленский» в нашей культуре. На всех примерах образа Спаса Смоленского на фоне присутствует надпись «Иисус Христос Вседержитель». Присутствует она и на нашей иконе по сторонам от нимба Спасителя. Эта надпись свидетельствует о том, что мы имеем дело с древней византийской иконографией «Христос Пантократор». «Пантократор» в переводе с греческого «всевластный, всесильный». Вот эта иконография «Христос Пантократор», она имела разновидности. Образ Христа по пояс мог быть, на троне, в рост. Вот как в нашем варианте это образ Христа Пантократора в рост. Начиная со времени Грозного, на Руси стала утверждаться традиция расположения главного храмового образа Спасителя в южной половине местного ряда, обычно первым к югу от царских врат. Вот примерно одновременно с созданием вот этой иконы «Спас Смоленский» в кафедральном Успенском соборе Московского Кремля на южной стороне местного ряда была установлена легендарная новгородская икона Спасителя на троне, спас императора Мануила. Вот это точно храмовый образ Софии Новгородской. Вот это уже точно известно. Откуда возникла теперь вот эта традиция? Значит, образ Спасителя в рост в местном ряду иконостаса наследовал византийскую традицию изображения Христа Пантократора, обычно фресковое изображение Христа Пантократора в предалтарной части храмового пространства. Обычно этот образ писался на восточных столпах или пилонах. Столпы – это отдельно стоящие столпы, пилоны – они соединены с боковыми стенами. На торцах алтарной стены – это в маленьких храмах. Когда совсем маленькое пространство храма, то предалтарный образ Спасителя мог располагаться на боковых стенах наоса, но в тех участках, в тех местах боковых стен, которые вплотную соприкасаются с древней алтарной преградой. Вот эта традиция была воспринята на Руси в грозненское время. Грозненское время, оно очень-очень сложное, очень противоречивое. Это время появления нового государственного образования Русского царства. Это царство восприняло себя как наследница православной державы, как наследница Византийской империи. Это время такой мощной волны обращения к византийскому наследию. Одновременно вот русское государство, почувствовав себя в центре православной вот этой ойкумены, она почувствовала себя и в центре вообще человечества, Земли. И поэтому грозненское время, оно активно обращается к любой традиции. То есть она воспринимает традицию западноевропейского ренессанса. Были известны образцы вот западноевропейской живописи в Макаревской мастерской, и на этих образцах мастера учились, копировали и отражали их в создаваемых в грозненский период произведениях.
То есть как-то постепенно стало вливаться именно западное сознание, да? Сознание католическое, протестантское, и отражалось все-таки, ну, допустим, мы говорили в одной из передач о четырехчастной иконе. Там изображение появляется вдруг смерть на коне, там рыцари. Да. То есть то, что было типично именно для западной культуры, для католической, для протестантской культуры. И вот это начало все-таки постепенно к нам вливаться во времена митрополита Макария, да?
Я бы сказала так, что западная культура, она всегда влияла на русскую культуру. Вот, пожалуй, самое яркое и непосредственное это влияние было в период Киевской Руси, домонгольское время. Тогда появился, допустим, кодекс Гертруды, Вот там просто романские миниатюры в этом кодексе. Тогда появилась белокаменная резьба, которая, конечно, своим происхождением имеет романскую белокаменную резьбу во многом. Другое дело, что сознание у нас всегда было православное. И в XVI веке сознание было тоже православное. Мы воспринимали произведения западной культуры как ту часть человечества Земли, центром которой мы являлись. Но главная, конечно, программа – это было прямое наследование Византийской империи. И вот этот последовательный традиционализм – это очень яркая составляющая русского искусства. Предалтарный образ Спасителя. Значит, он наследовал византийскую культуру. Давайте сейчас посмотрим на примерах, в чем состояло вот это византийское наследие, которое воспринимали русские мастера. Ну, пожалуй, наиболее ярким и, можно сказать, единственным сохранившимся предалтарным спасом среди наших русских произведений является образ Спасителя в рост, предваряющий алтарную часть Спаса Преображенского собора Мирского монастыря в Пскове. Фресковая роспись 1130-х годов. Спасо-Преображенский собор Мирского монастыря очень своеобразный. У него очень своеобразно выражена крестово-купольная система. То есть сам интерьер этого храма представляет собой равноконечный крест. Крестово-купольная система выражена не расположением столпов в интерьере, а вот сами стены представляют собой равноконечный крест. И восточный рукав этого креста – это есть алтарная часть. И вот как раз на пилястрах, на углах вот этого восточного рукава креста, на южной пилястре изображен образ Спасителя в рост, на северной – образ Богоматери Параклисис. Параклисис – это Богоматерь-Просительница, Богоматерь, которая умоляет Сына о спасении человеческого рода. Мы поговорим об этом иконографическом решении. Но это, во-первых, один из наиболее полных сохранившихся фресковых ансамблей домонгольского времени. Пожалуй, в наибольшей степени отражает именно вот наследие византийской культуры, вот систему росписи византийских храмов, вот в наиболее таком ярком варианте. Ну и в частности, здесь сохранился образ Спасителя в рост. Это образ Христа Пантократора в рост. Прежде всего, надо сказать, в чем вот состоит содержание этого образа Христос Пантократор. Пантократор по-гречески «всевластный», «всесильный». Это образ Творца мироздания, Демиурга, управителя мироздания. То, что вот в нашем сознании ассоциируется с небесным Богом. Ну, а проще все, конечно, вспоминают первое лицо Троицы с Богом Отцом. И так говорили абсолютные все богословы, все ученые, которые этим тоже занимались. Образ Христа Пантократора, он ассоциируется вот с Богом Небесным. Но кроме того, он изображает сошедшего с небес Бога, воплотившегося на земле для спасения человеческого рода. Это очень сложное содержание, соединяющее вот эти два понятия. Это и составляет сущность иконографии Христос Пантократора. И вот это должно быть отражено в иконографических элементах данного образа. Ну вот давайте посмотрим на этот образ Спасителя в рост Мирского монастыря. Он как Царь Небесный, Царь Мироздания. Его фигура заключена в изображении триумфальной арки. Она расписана листьями акантфа и опирается на тонкие колонки с резными капителями. Значит, вот в Мирском монастыре триумфальная арка изображена живописными средствами, а в византийских храмах она часто вырезалась в мраморе, в белом камне, изображалась хотя бы просто с помощью деревянной подкладки под слой штукатурки. Такие объемные рамы были в известных ансамблях Церкви Богоматери Эвергетиды монастыря Студеницы начала XIII века, Церкви Благовещения монастыря Градац, последней четверти XIII века, известного храма Троицы в Сопочанах, вот такие известные византийские сербские ансамбли. Ну, для нас это все византийское наследие, страны византийского региона. Это Сербия, Македония, Кипр, Греция, да, вот это все для нас византийское наследие. Так, затем фигура стоит на овальном алом коврике. Тип орлица. Это вот обычно в росписях XII века изображается вот этот коврик. В более поздние столетия будет изображаться постамент прямоугольный. То есть это действительно вот этот коврик типа орлица. Тот коврик, когда во время архиерейского богослужения стоит архиерей. То есть для меня это часть иконографии «Христос Великий Архиерей». Дело в том, что до того, как появилось полное зримое такое воплощение изображения Христа в архиерейских одеждах, иконография Христа Пантократора, она имела многие иконографические детали, имеющие тот же самый смысл. И вот изображение вот такого коврика-постамента – это одна из этих деталей. Следующее, что надо сказать – образ Христа Пантократора представляет нам воплощенного Господа Иисуса Христа, который есть Бога-человек. Это тоже очень сложное содержание, которое отражали средневековые мастера. И вот чтобы выразить вот это представление, что воплощенный на земле Господь имеет божественную и человеческую природу, они пользовались трактовкой одежды. Как бы самое легкое для них, самое прямое, использовать трактовку облачения Христа. Мы все хорошо знаем, что Христос в православной живописи изображается одетым в нижнее одеяние, которое везде называется хитон, хотя вот покроем античного хитона оно не очень похоже. Античный хитон, он обычно как-то вот стягивался на плечах, имел или короткие рукава, или был без рукавов. Нижнее одеяние нашего Спасителя в иконографии «Христос Пантократор» всегда изображается с длинным, широким, свисающим рукавом. И верхний плащ гематий – тоже наследие античных типов одеяния. И вот как взаимодействует драпировка вот этого тела плащом верхним и нижним одеянием. Вот это и отражает с точки зрения иконописца двуединую природу Христа. Как правило, вся его фигура в основном задрапирована верхним гематием. И вот нижнее одеяние мы только видим приоткрытым в некоторых местах в иконографии Христос Пантократор. Ну, в XII веке обычно изображался открытым правое плечо с широким свисающим рукавом десницы. И в иконографии Христос Пантократор в рост часто приоткрытым изображался подол. Гематии поднимался на подоле одеяния, приоткрывая внизу хитон. Образ Бога, спускающегося вниз, который приоткрывает свою божественную сущность для человечества. Вот так можно сказать. Значит, почему правое плечо и правая рука? Ну, это достаточно понятно, потому что правые десницы Господь благословляет. Благословляющая десница, то есть это момент близости Господа к людям, к человечеству. Поэтому мы именно правое плечо и правую руку видим как бы раскрытым из-под гематия, открывается из-под гематия, который в целом закрывает и драпирует всю его фигуру. Как выглядит хитон? Хитон, ну, на наших русских иконах мы привыкли, что он такого теплого густо-коричневого цвета. Это пурпур, это царственный пурпур. Он может быть разных оттенков. Он может быть такой коричневый с красным отливом, вишневый. Обязательно с ощущением бархатистой фактуры. Часто передает иконописец и мастер стенной живописи. В южнославянских памятниках вот этот царственный пурпур, он изображался лиловых тонов. От нежно-сиреневых с розовыми такими отливами до густо-фиолетовых. Это тоже все был царственный пурпур. Ну и кроме того, часто нижний хитон изображается алым. Это тоже разновидность царственного пурпура. Вот этот широкий свисающий рукав, он вызывает ассоциацию как с императорской далматикой, так и с архиерейским сакосом. Тоже образ царя, Небесного и Спаса Великого Архиерея. Тоже вот иконографический момент, который на это указывает. Свисает обычно широкий рукав, обнажая запястье. Иногда на этом запястье мы видим даже ириски порчи. Но вот когда обнажается запястье, обнажается часть груди, вот шея Христа, вот все эти моменты, они имеют страстную символику. Как правило, все обнаженные места вот в изображении Христа и Архиерея – это образ Христовой жертвы, и он имеет литургический контекст. Так же, как и все те моменты иконографии, которые представляют Христа Царя и Христа Великого Иерея.
Ну, наверное, и Богомладенца, там, где вот пяточка обнажена,
конечно,
на руках у Божьей Матери вот он восседает.
Конечно.
Это тоже образ будущей жертвы, да?
Да, они все имеют жертвенный и литургический контекст. Младенец обычно одет вот в такую белую рубашечку, свободную. Это образ пелен, который, значит, завернули тело Христа на погребение. И она часто покрыта узором, эта рубашечка. А это образ уже сродни процветшему кресту. Это образ уже, где вот такая...
Процветшая новая жизнь.
Да, жизнь благодаря смерти, вот эта возникающая. Ну, теперь возвращаемся опять к нашему вот этому образу Мирского монастыря. Очень важным является благословляющий жест десницы Спасителя. Вот последнее десятилетие, вот особенно в интернете, появлялись статьи, что на самом деле вот эта жестикуляция правой руки Господа, как вот пишут, это не благословляющий жест, это наследие античных ораторских жестов. Да, безусловно, это наследие античных ораторских жестов, но это не значит, что он не благословляющий. Это жест имеет силу благословения в христианском православном искусстве. Что он благословляет? Он может быть развернут или в пространство науса храма, или на фигуру Спасителя. Когда, вот как в Мирском соборе, он развернут в пространство храма на предстоящих во время богослужения людей, то Господь благословляет всех присутствующих в храме на богослужение христиан и в их лице, что все богоспасаемое человечество. Когда он развернут на себя, на фигуру Христа, то это жест как бы самоосвидетельствования Иисуса, что вот «я ваш Спаситель», вот так его можно понять. Кроме того, благословляющий жест правой руки, он всегда немножко развернут в левую сторону. Почему? Потому что в иконографии, византийской иконографии Христос Пантократор, вся левая половина фигуры Христа, плечо, половина груди, она плотно задрапирована вот этим верхним плащом гематии. Это образ человечества Иисуса Христа, образ Бога, который воспринял человеческую плоть, пришел в наш мир, и в левой руке Господь держит Евангелие. В XII веке это обычно раскрытое Евангелие, с надписанной на страницах цитатой. Господь наш Спаситель Иисус Христос, придя в наш земной мир, просвещает божественным словом весь наш земной мир, то, о чем говорит евангелист Иоанн в начале своего Евангелия. Вот то содержание. Господь Иисус Христос – это сам предвечный Логос. Он несет с небес в мир божественное слово, оживотворяющее все творение Божие, все создание Божие, привносящее жизнь, просвещающее все живое. Вот это образ Евангелия в левой руке Господа, именно в левой руке, и вся левая половина фигуры плотно задрапирована плащом гематии. А давайте обратимся к следующим примерам. Вот знаменитый фресковый комплекс конца XII века, Церковь Святого Георгия в Курбиново в Македонии. Это небольшой храм, однонефный, без купола. В нем маленькая алтарная преграда, и образ Спасителя вынесен на южную стену, вот около алтарной преграды. Композиция имеет надпись на фоне «Иисус Христос Ирини», «Ирини» по-гречески «мир». Композиция, вот это образ Спасителя на южной стене этого храма потрясает своими размерами. Это образ небесного Бога, сошедшего в земной мир, которого не вмещают параметры земных измерений. Он подавляюще превосходит масштабы всех окружающих композиций. Вот, ну и самих людей, стоящих в храме. Вот, как правило, предалтарный образ Спасителя в интерьере храма всегда имеет перекличку смысловую, композиционную. В интерьере храма вот свои композиционные законы, даже между разными памятниками живописи, между иконами, фресковыми комплексами, с образами Господа в верхних частях храмового пространства, в куполе, в скуфье купола храма, на сводах храма. Вот если вверху, то тоже иконография, Христос Пантократор. Но мы его воспринимаем как образ Бога Небесного. Вот для всех, для нас это образ Небесного Бога, который смотрит с неба в наш земной мир и наблюдает, и лично за нами тоже смотрит на нас. А образ предалтарный, образ Спасителя, это образ Господа, сошедшего с небес на землю. И вот таким подавляющим размером эта иконография и как раз и представляет вот этот смысл, что это образ небесного Бога, воплотившегося на земле. Мы видим, что изображение Христа окружено вот опять триумфальной аркой, вписано в триумфальную арку. Здесь она трехлопастная, она очень нарядная, украшена листьями акантфа. Нижняя часть композиции, тут много ставок, сильно утрачена, но Христос здесь стоял на таком же овальном коврике, как образ небесного Бога вот в храме в Курбиново. А образ небесного Бога в храме в Курбиново располагается в самом верху западной стены над композицией Благовещения. Это образ ветхого Денми на престоле. Вот, вот образ небесного царя, который ассоциируется с Отцом Небесным, который посылает на землю своего Сына, Спасителя мира, воплощающегося на земле. Образ имеет много литургических ассоциаций, вот этих жертвенных литургических ассоциаций. Ну, во-первых, хитон Спасителя здесь такого густо-малинового цвета, алого цвета. Широкий свисающий рукав. И на запястье мы видим ирийский поруч здесь. Иконография памятников XII века, она очень разнообразна по тематике, очень. Вот, пожалуй, другие столетия византийской культуры не могут поспорить с XII веком по иконографическому разнообразию. Ну и вот, в частности, нередко предалтарный образ Спасителя изображался с архиерейским поручем на запястье десницы. И такой же поруч мы видим на изображении ветхого Денми, небесного Бога, который посылает Сына на землю, да, вот, для принесения жертвы во искупление грехов человечества.
А вот интересный у него жест.
Да, жест десницы Спасителя. Здесь пальцы сложены именословно, и жест обращен на фигуру Христа. То есть это вот это именно тот жест самоосвидетельствования Иисуса. Но вот часто он соотносится с надписью на раскрытом Евангелии. А вот в этом памятнике, к сожалению, вот это именно эта часть фресковой композиции утрачена. Мы видим только нижнюю часть раскрытого Евангелия. Но здесь жест именно обращен на фигуру Христа. Это как бы...
Азм есть свет миру, да?
Да, бывает так.
Азм есть пастырь, да. Добрый, то есть...
Да, и просвещающий весь мир, да. Я спаситель миру. А иногда просто придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Что еще вот в этом комплексе я хочу сказать? Что рядом с этой огромной колоссальной фигурой Спасителя справа находится изображение, маленькие изображения Богоматери Параклесис и Иоанна Предтечи. То есть это зачаточный вариант композиции Деисус. Еще не тот вот знакомый нам вариант, когда фигура Богоматери и Иоанна Предтечи симметрично расположены по отношению к центральной фигуре Господа. Но вот эти фигуры расположены обе справа от него. Дело в том, что предалтарный образ Спасителя, он всегда является стержнем, центром комплекса изображений святых. И вот именно этот, все святые, они как бы обращают свою молитву ко Господу о спасении человеческого рода. То есть вот именно вот такое содержание фрескового ансамбля предалтарного, собственно, который мы сегодня разбираем. Ну и самыми ближайшими к образу Спасителя это образы Богоматери Иоанна Предтечи. Богоматерь, она, как правило, представляется в иконографии параклесис, то есть просительница, обращенная к сыну с просьбой о спасении человеческого рода, умоляющего его о спасении человечества. И на развернутом свитке в руке Богоматери обычно записывается диалог матери и сына. Ну, в греческих памятниках он обычно на греческом языке. А я вот вам сейчас зачитаю текст на свитке Богоматери Параклесис из монастыря Дечны. Там он на славянском языке написан. «Прими моление матери своей, владыка человеколюбец. Что, мати, просишь? Грешно прощение. Прогневыши меня. Прости, сын мой, не каются. Святым даром благодарю тебя слове». Вот этот текст, он повторяется на греческом, на славянском языке, в разных образах Богоматери Параклесис. А рядом образ Иоанна Предтечи, который правой рукой указывает на Господа, свидетельствует о воплотившемся на земле Спасителе мира.
Вот Агнец Божий.
Да, а на свитке его, да, правильно, вот именно эти слова «Сей Агнец Божий, земля грехи мира» по Евангелию от Иоанна. В более поздних памятниках на свитке будут писать «Покайтесь, приближися бо Царство Небесное, сей Агнец Божий, земля грехи всего мира». Следующий памятник самого конца тоже XII века – церковь Панагии Туарака в Лагодере на Кипре. Тоже маленький однодневный храм, и у него наос храма от алтарной части отделяют лопатки, узкие лопатки, не большие пилоны, а узкие лопатки. И вот на западных гранях этих лопаток мы видим изображение Богоматери Параклесис и Иисуса Христа Пантократора в рост. Композиция «Христос Пантократор» на фоне имеет надпись «Иисус Христос антифонитис», по-гречески «отзывающийся», «отзывающийся на прошение», получается, на молитву спасения человеческого рода. Мы видим, что здесь эта композиция включена в прямоугольную раму, но зато Спаситель здесь стоит на круглом алом амфалии. А амфалии – это непременная часть византийского церемониала, то специальное место возвышения, на котором во время византийских обрядов стоял император. То есть вот образ Христа-царя. Здесь очень в этой композиции выражена жертвенная страстная символика. Во-первых, много открыто нижнего хитона, и он алого цвета, хитон. Широкий свисающий рукав и иерейский поруч, расшитый бисером, жемчугом расшитый. Кроме того, здесь говорящий сам лик Спасителя. Вот если образ Курбинова, там образ Иисус Христос, Иринии, мир, и лик Спасителя был совершенно бесстрастен. Это при том, что вообще фресковый ансамбль Курбинова – это вообще пик, то, что мы называем…
Экспрессия.
Да, экспрессионизма. А лик, он совершенно бесстрастен. То в росписи Панагии Туарака в Лагодере мы видим сдвинутые брови, и вот это напряжение лика. У меня не поворачивается язык сказать страдания.
Ну, вот. Опущенные губы, они, конечно, говорят тоже о страдании, да. О горечи такой.
Вот эти расширенные глаза, вот страдающие глаза, и причем такой же лик. Здесь ведь есть образ Христа Пантократора в куполе с таким же страдающим ликом.
И он как бы вопрошает, за что вы меня? За те хорошие дела, которые я для вас делал. Вот он смотрит как бы в сторону и в то же время в себя, вопрошающим таким взором.
Да.
Удивительно. Угу. И этот алый хитон.
Да.
Ну, вообще очень, я бы сказала, декоративно написано, потому что ярко выраженная силуэтность, вот эти яркие краски, локальные краски, да, вот, и очень выразительный образ, просто невероятно. По-моему, это, наверное, одна вот из вершин такой иконописи, да?
Да, 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 византийская иконопись, да, 12-го. Невероятно, да, воздействующий вот на каждого обращающегося к ним христианина изображение, что образ предалтарный, образ Спасителя, что образ Христа Пантократора в куполе.
Как бы он натянут, как струна. И в то же время вот это вот нежное именословное благословение, вот невзирая на то, что вот я иду на крест, невзирая на то, что вы меня не слушаете.
Развернутое в пространство храма.
Да,
на причем, всех предстоящих во время молитвы людей. Во время
причем этот очень изящный жест здесь, да?
Вот, ну что еще тут можно сказать? Тут надо обратить внимание на цвет гематия. Он здесь желтый-золотой. Он здесь представляет Спасителя как носителя божественного света.
Божественных энергий, да?
Да, да.
Нетварного света.
Да. В левой руке Господа раскрыто Евангелие с греческой надписью «Аз есмь свет миру, ходя и по мне, нимот ходите во тьме, но имот свет животный». И вот подтверждая эту надпись, не только цвет гематия Спасителя, и он же цвет, получается, нимба Спасителя, и личное письмо здесь вот такого теплого золотистого цвета. Но и мы смотрим, что ровно левая половина фигуры Господа, вот задрапированная Евангелием, покрыта яркими пробелами. Яркие белые, тут и слои пробелов, тут и линии пробелов, тут и мазки пробелов, бликующие вот эти белые яркие пробела. Вот они представляют Христа, Спасителя. Вот он тот свет, который пришел в наш мир и просвещает наш мир. Об этом же и надпись на Евангелии. И делает Спаситель небольшой шаг вперед левой ногой. С той стороны, где он держит Евангелие, где половина вот его фигуры задрапирована верхним гематием, но золотым гематием, он пришел в наш мир, воспринял человеческую плоть, но он есть свет, просвещающий наш мир. Ну, дальше давайте мы переходим в 13 век. Вот, к сожалению, в 13 веке такие главные ансамбли фресковые, церковь Богоматери Эвергетиды, монастыря Студеница, церковь Вознесения в Мелёшево, Троицы в Сапачанах. Вот там предалтарные образы Спасителя до нас не сохранились, не дошли, к сожалению. Вот это маленький македонский храм, церковь святителя Николая, около села Манастир. Это фресковый ансамбль 1271 года. Значит, небольшой однонефный храм, где около алтарной преграды на южной стене располагается композиция Деисуса. Уже в симметричном, таком знакомом нам варианте, в центре фигура Спасителя, по сторонам симметрично образа Богоматери и Иоанна Предтечи. Вся композиция включена в эту триумфальную трехлопастную арку, опирающуюся на тонкие колонки с резными капителями. Для нас самый главный образ Спасителя. Вот прошло почти 100 лет после панагии Туарака в Лагодере и после церкви святого Георгия в Курбиново. Вот смотрим, как изменился, насколько плотно гематия драпирует фигуру Господа, насколько мало осталось нижнего хитона. Но вот его мало осталось, но он такого золотисто-оранжевого цвета. Вот здесь он покрыт асистом, штрихами асиста. На иконах асист обычно золотой, выполнен творённым золотом. А вот во фресковых композициях часто это те же пигменты, которыми пишут и основу хитон Христа, или разбеленные с добавлением белил, или же сильно разбавленные, ну, то есть более светлые, как бы выцветший вот этот цвет, вот таким золотистым, желтоватыми штрихами асиста покрыт весь нижний хитон Спасителя. хотя небольшую часть мы его видим, но она свидетельствует о Христе как носителе божественного света. Потом очень важно для нас жест правой руки в этой композиции, благословляющий жест. Пальцы сложены именословно, жест, обращенный в фигуру Господа. Здесь более горизонтально расположена сама ладонь благословляющая. И помимо того, что этот жест обращен на фигуру Господа, он еще обращен вверх. То есть вот эта ладонь развернута как бы лодочкой вверх, и она принимает благодать сверху, с небес, от небесного Бога. И вот эту благодать, которую воспринимает наш Спаситель, от Бога, которого на небесах, он вот через свой вот этот светоносный хитон, через Евангелие с евангельской цитатой, он несет в наш мир и просвещает наш мир. Следующее фресковое ансамбле – церковь Иоанна Канио в Охриде. Иногда говорят Иоанна Богослова в Охриде. Небольшой крестово-купольный храм. В нем маленькое помещение, небольшая центральная апсида, и на торцах ее на северном изображен образ Иоанна Богослова, а на южном – образ Спасителя в рост. Подпись на фоне – Иисус Христос Сотир, греческая. Надпись «Сотер Спаситель». Мы видим, что фигура тоже вписана в триумфальную арочку. Она тут широкая, расписана листьями акантов, совершенно кружевными листьями. Такая кружевная роспись, очень красивая. Что нам важно в этой фигуре Спасителя? Розовый цвет хитона, широкий свисающий рукав, жест, обращенный на фигуру Господа. Красный клав в античности и в Византии. Вот эти нашивки длинные на нижней одежде от плеч до подола нижнего. Они свидетельствовали о знатности той персоны, которая эту одежду носил. Ну, а клавы, которые спускаются с плеч нашего Спасителя до подола его хитона, они свидетельствуют о небесного родства. И что новое появляется в иконографии? Образ закрытого евангельского кодекса, плотно прижатого к левому боку. Мы уже с вами говорили, что левая сторона фигуры Спасителя – это образ его человечества, пришедший в мир, полностью задрапированный гематием. Он несет в мир божественное слово, просвещающее мир. Это образ Евангелия. Он неотделим от этого евангельского слова. Вот, и поэтому так плотно прижат евангельский кодекс к левому боку Спасителя. Это есть то, что спасает и просвещает наш мир, и поэтому мы видим этот драгоценный переплет на евангельском кодексе. Часто он золотой и украшен драгоценными камнями, ну, изображениями драгоценных камней в живописи. Это храм Иоанна Канио в Охриде, роспись около 1290 года. Церковь святителя Николая в Прилепе. Прилепе, еще один македонский храм, маленький. Это роспись 1298 года. На южной стене около алтарной преграды изображена вот эта композиция Деисуса. Для нас очень интересен вот этот золотистый, желтый, золотой гематии, в которой облачен наш Спаситель. И причем он не просто сам золотой, но он активно покрыт слоями, мазками, линиями пробелов. Очень активно. Вот образ того света, который Господь, восприняв человечество, вот нашу человеческую плоть, несет в наш мир и просвещает наш мир. Раскрытое Евангелие в руке Господа. Оно, пожалуй, начиная вот с этого времени, изображается откинутым немного назад. Еще одно вот иконографическое указание на единство евангельского слова, божественного слова и Господа нашего Спасителя, который сам есть предвечный Логос, и он отдает в наш земной мир евангельское слово. Следующий ансамбль конца XIII века – церковь святого Ахиллея Ларисского в Арилье, сербский ансамбль, 1296 года. Ну, этот ансамбль особенно выполнен в таких монументальных традициях XIII века. Мы вспоминаем роспись сапачан, глядя на эти огромные, мощные пластичные фигуры, пластичную живопись. Огромная фигура Спасителя, тоже значительно превосходящая размером расположенные рядом изображения святых, изображена прямо вплотную к древней алтарной преграде на восточной стене южной певницы. Вот в сербских храмах по сторонам от центрального науса располагались такие маленькие пределы, которые назывались певницы. Вот на восточной стене этой певницы изображен такой огромный образ Спасителя. Мы видим вот этот золотой сияющий хитон у Спаса. Вот образ его божества. Божественной стороны Господа, как носителя божественного света. Красный клав, спускающийся с плеча, мощную десницу, там, налитой такой пластикой, и совершенно особенный благословляющий жест. Значит, он благословляет двуперстием налево. Мы с вами говорили, почему налево, да? А нижняя часть ладони развернута в пространство науса. То есть десница благословляет и предстоящих в храме во время богослужения людей, и свой образ явления в земной мир, вот благословляя левую сторону фигуры Спасителя. Очень редко для иконографии предалтарных образов в левой руке Господа изображен свернутый свиток. Образ проповеднической деятельности нашего Спасителя, Христа как Учителя. Но это тоже образ Божественного Слова, свернутый свиток.
Наталья Юрьевна, практически всегда гематий цвета небесного, вот мы говорили, что пурпурный цвет – это цвет царя, да? А вот этот гематий, он цвета такого небесного, да, голубого, мы говорили, золотого. Но золото ведь тоже в иконографии, как образ, выражение, образ неба, образ тоже царства небесного. Да. Наверное, этим показывается, что нам на землю он принес именно небесное, да, учение, свет божественного учения.
Это Бог, сошедший с небес на землю.
И принесший именно небесное. При этом он сошедший, но он с неба все равно, он с небом не теряет никакой связи.
Вот это самое главное в иконографии Пантократора, что это воплощенный на земле Бог, но всей своей сущностью остающийся вот на своем горном бытие, связанный с горным бытием. Вот это самое главное в иконографии Пантократора. А хитон, конечно, он не просто золотой, он еще яркими пробелами покрыт. Большими вот такими мощными пробелами. И в памятниках Сербии и Македонии это очень-очень распространенный иконографический прием.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую передачу Натальи Юрьевны Маркиной, искусствоведа, которая много лет проработала в музеях Кремля, специалиста по русской иконописи XVI века. Передачу, посвященную богословским и художественным традициям предалтарного, главного в храме образа Спасителя. На примере многих храмов Древней Руси, Сербии, Македонии, Греции, Кипра. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.